Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Христос воскресе!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пасхи и на наступающей неделе. Но у нас чем дальше от Светлого Христового Воскресения, тем все удивительнее название воскресных дней. Вот у нас было о расслабленном, о самарянке, и вот теперь воскресенье, которое называется о слепом. На завтрашней воскресной службе будет читаться отрывок из Евангелия от Иоанна, который многие наши радиослушатели, скорее всего, сюжетно знают о том, как Спаситель исцелил слепорождённого. Но вообще этим исцелением посвящены не только отрывки евангельские завтрашние, но и отрывок из «Деяний святых апостолов», который тоже рассказывает об исцелении. Это 16 глава «Деяний святых апостолов», стихи с 16 по 34. Там рассказывается история, когда апостолы Павел и Сила шли в молитвенный дом, и встретилась служанка, одержимая духом прорицательным. И, в общем, она кричала все правильно, что сии рабы Бога Вышнего, и, в общем-то, казалось бы, ну, ничего плохого она не сделала, но почему-то апостол Павел пришел к выводу, что надо все-таки из нее этого духа прорицания изгнать. А вот вопрос, как говорится, на засыпку, как отличить, где пророчество, которое нужно послушать, а где вот этот самый дух прорицания, который надо изгнать, или, по крайней мере, не слушать, что говорят.
Ну, это вообще, если с практической точки зрения, это не такой простой вопрос. И для многих современных людей он, конечно, стоит вообще в практической плоскости, потому что довольно много всевозможных целителей, прорицателей, и кого только нету в окружающей нас действительности. Сейчас их стало, конечно, поменьше, чем в 90-е годы, но есть у меня подозрение, что в ближайшем будущем их количество опять начнет возрастать, поскольку какие-то непростые времена всегда порождают всевозможные сомнительные духовные практики. И вообще, действительно, этот вопрос сложный. И об этом много написано и в частности, в книге «Деяний», в посланиях, например, апостола Иоанна Богослова, когда он говорит: «Исследуйте духов, от Бога ли они». И дар различения духов – это один из даров церкви. И это не значит, что каждый христианин православный обладает даром различения духов, так же, как далеко не каждый православный христианин или даже священник обладает даром исцелений или пророчества, или языков, или истолкования языков. То есть вот, дары различны, Дух един, да, и именно Дух Святой дает церкви возможность различать этих самых духов. И еще раз подчеркиваю, в практической плоскости это очень непростой вопрос. И я, например, таким даром не обладаю, и поэтому не готов сказать, что вот данный конкретный прихожанин церкви, и, кстати говоря, это вот один, есть внешние признаки, на самом деле, которые позволяют заведомо бесовские вещи отсекать. Ну, например, если человек не ходит в храм, не исповедуется, не причащается, и вместе с тем, допустим, по его молитвам или, например, заговором происходят какие-то исцеления или откровения. Это вот важный такой признак. Я, кстати говоря, сразу два их назвал. Очень часто подобными людьми предлагаются какие-то очевидно магические действия. Там, повязать красную нитку, пойти ночью на колодец, прочитать «Отче наш» именно три раза, именно повернувшись в определенную сторону, после этого сделать еще какие-то действия. Ну, то есть вот явный магизм свидетельствует о том, что это бесовщина, не принадлежность к церкви, может свидетельствовать, что это бесовщина. Но вместе с тем, вот еще Иоанн Златоуст говорил, борясь со всевозможными волхователями, целителями и прочее, что даже если иконы есть, и имя Божие призывается, бегать подобает сицевых, то есть таковых. Церковь современная — ну, на протяжении уже тысячелетий современная церковь, она с большой осторожностью относится к пророчествам, исцелениям и прочим чудесам, которые исходят от непризнанных духовных авторитетов, я бы так сказал. То есть, если человек какой-то мутный, если человек какой-то непонятный, какого-то сомнительного происхождения, что-то там где-то, какой-то квартирник устраивает, какие-то непонятные дополнения к общепризнанным церковным практикам, например, вот кроме того, он говорит, что вот мало ходить в храм, мало исповедоваться, мало прийти, нужно еще вот что-то такое вот обязательно. Вот обязательно что-то еще делать. Например, вот есть какая-то особо чудодейственная молитва, какая-нибудь особо чудодейственная молитва по соглашению или еще что-нибудь. То есть вот предлагается что-то такое, якобы тайное, якобы сокрытое, какие-нибудь особые иконы. Вот это является таким признаком. Но прямо можно сказать, это можно сказать только вот в том случае, если мы обладаем таким даром развлечения духов.
Ну вот то, что сделал апостол Павел, всем окружающим очень не понравилось. Не понравилось тем, кто получал деньги с этих пророчеств.
Ну, среда-то была вполне себе языческая.
Да, но и не понравилось вообще всем-всем-всем. В результате оказались апостолы в темнице. Закованные, закрытые. И дальше вторая часть этого сюжета, этой истории, как они чудесным образом из этой темницы были освобождены ангелом. И что произошло с их тюремщиком, который вот буквально был свидетелем всех вот этих метаморфоз, и закончилось это тем, что он, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» И они сказали: «Верую в Господа Иисуса Христа, и спасешься и ты, и дом твой». И он крестился сам, и крестился весь его дом. То есть это такая вот двухсерийная история, я бы сказала.
Да, и для меня она еще интересна тем, что тут есть некоторая параллель, например, с Моисеем и фараоном. Дело в том, что мы живем во время, когда, вот особенно в городах, в деревнях там получше с этим или, наоборот, похуже, когда духовности всякой разной у нас мало. Мы, по сути дела, ну, не сталкиваемся с каждодневными какими-то целителями, прорицателями, там, колдунами и прочее. А тогда это было всего навалом, и поэтому вопрос стоял, а чей бог сильнее, условно говоря. Точно так же, как, допустим, там, Моисей бросил жезл, и он превратился в змею. А никто не удивился, потому что тут же эти самые жрецы фараоновы тоже побросали свои жезлы, и они тоже тут же мгновенно превратились в змей. Но змея из жезла Моисеева пожрала змей из жезлов этих самых жрецов фараоновых и так далее. Все чудеса, которые явил Моисей, Бог явил через Моисея, они, по сути дела, демонстрировали, что Бог Моисея, как бы сейчас сказали молодые люди, круче, что он сильнее, что он могущественнее, чем все эти египетские премудрости. То же самое и здесь. Среда была такова, что никто не удивлялся, что есть вот прорицательница, и люди платили ей деньги, она что-то им такое открывала, есть какие-то целители. То есть вся эта вот бытовая языческая магия, она работала. Это вот, может быть, я говорю, современному городскому человеку непривычно, тому, кто в деревне живет, тому попривычнее. Там как-то вот с этим тоже много всего такого, конечно, меньше, чем тогда, но тоже есть. И поэтому важный вопрос, а кто сильнее? И в вопросе вот этого темничного стража это явно проявилось. Вот весь город затащил Павла и Силу в темницу, сковал их, вот, а Бог их освободил. А они, больше того, даже не стали пользоваться плодами этого освобождения, когда темничный страж, поняв, что как бы тюрьма сломана, решил покончить с собой, Павел ему спокойно говорит: не делай себе ничего плохого, мы все тут, а ты не волнуйся. То есть это такое проявление удивительной сверхсилы, такого благородства, такого явного присутствия Божия, что темничный страж принимает решение креститься. Что мне делать? Он говорит: ну, чтобы спастись, други мои. Вот, это замечательное такое свидетельство, очень живое, конкретное и понятное.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Иоанна, из 9 главы, стихи с 1 по 38, который будет звучать завтра в храме. Там тоже очень многослойная история о том, как Христос с апостолами прошел мимо слепорожденного, и, собственно, все началось с того, что ученики поинтересовались, а за что вот ему такое наказание? Это он согрешил или в роду кто-то так нагрешил, что вот он слепым родился? И, собственно говоря, этот слепец, он, по-видимому, и не надеялся, что от этого можно как-то избавиться, он ничего не просил.
Ну, потому что вот представьте себе, что вот у меня ухудшается зрение. Вот оно реально у меня ухудшается последние 10 лет. Я вот совсем недавно новые очки заказал, а тут у меня из новых очков стеклышко выпало, и я так расстроился. И я надеюсь и прошу Бога, чтобы мое зрение дальше не ухудшалось, вот, или, может быть, даже чтобы оно немножко улучшилось, и гимнастику для глаз делаю. Я понимаю, что я могу и ослепнуть даже целиком, вот, и буду просить Бога об исцелении и надеяться. А этот человек, он не только слепой, родился, то есть для него это была, ну, просто реальная жизнь. Вот у меня нет крыльев, я Бога о крыльях и не прошу, потому что у меня их и не было никогда. И второй момент, у него глаз не было вообще физически. Это уникальное чудо в ряду множества чудес об исцелении, в том числе слепых, которых исцелял Христос, что у него реально не было физически вот глазных яблок. Они у него отсутствовали. Как можно надеяться на то, что там что-то такое поправится? Мы-то как воспринимаем чудеса? Вот я даже грешный, как их воспринимаю? Вот у меня что-то там нарушилось, какой-то там нервик защемило, что-то там такое помутнилось, и Господу не надо даже больших усилий-то прикладывать, там немножко там щелкнуть там, и оно восстановится. А когда у тебя глаз нету, я говорю, это как крыльев нету, об этом даже и просить-то невозможно.
Все-таки чудо совершилось, но не так, как обычно, не просто встань, возьми свою постель и иди, или иди и больше не греши. Здесь было предпринято некоторое действие, то есть Спаситель плюнул на землю, сделал...
Сделал ему глаза.
Да, сделал глину практически.
Из глины, да, вот из земли сделал ему глаза, вставил их туда.
И отправил его умыться в купель. А все это вот такое действие, это экшен. А дальше начинается самое интересное, мне кажется, в этом отрывке, то, что происходило непосредственно с самим этим человеком, когда к нему пристали, как всегда, фарисеи. Потому что, как всегда, это было не вовремя, потому что Спаситель вообще демонстративно исцелял по субботам. И это всегда приводило...
Да, я как-то помню, в одной из наших программ как раз именно вот в Седмице обсуждали в самом начале Великого Поста, почему вот в субботы Великого Поста постоянно читается Евангелие о том, как Христос сознательно нарушал субботу. Да, это он, вы совершенно справедливо заметили, что он делал это вполне сознательно.
Вот, и фарисеи долго приставали к этому несчастному, прозревшему, что вот, чтобы он признал, что тут без какого-то волшебства не обошлось, и вообще это какой-то мутный человек. Слепец, в отличие от многих исцеленных Спасителем, на эту удочку не поддался и стойко отстаивал, что ни от Бога такое произойти не может. Это отдельный, мне кажется, сюжет, очень важный, потому что сколько мы читаем об исцелениях, зачастую ведут себя странно люди. Вот мы не так давно вспоминали историю об исцелении расслабленного, который пошел и тут же сдал Спасителя по той же самой причине. К нему пристали фарисеи, почему он тут ходит с постелью под мышкой в субботу. И тот сразу сказал, что вот тут человек какой-то вот подошел, вылечил. Ну, извините, я лица не запомнил. Потом столкнулся с ним в храме и тут же закричал: «Во, вот этот человек меня и вылечил». То есть это стандартное поведение большинства людей, которых исцелял Спаситель. И в этом смысле поведение слепорождённого, оно выделяется из этого общего рода.
Ну, вы знаете, мы находимся, мне кажется, в какой-то ловушке, в общем, хорошего и правильного подхода, когда мы, толкуя Евангелие, говоря проповеди на тот или иной евангельский отрывок, ищем в нем духовного смысла, и это правильно, и видя, допустим, какое-то чудо, совершенное Спасителем, или какие-то слова, особенно это касается чудес, например, там, о воскрешении дочери Аира или действительно еще. Вот смотрите, какая была у него вера. Господь свидетельствует, да, и в Израиле такой я веры не нашел. И, естественно, проповедник или толкователь использует этот случай для того, чтобы сказать: вот, ребята, вот чтобы получить исцеление, надо быть вот таким. А вот здесь есть и логическая, и духовная ошибка. Потому что, да, мы видим удивительный человек, удивительная вера, крайняя стойкость, там, какие-то особые качества, и Господь его исцеляет. Но не надо думать, что именно поэтому Господь его исцеляет. Именно за это его Господь исцеляет. Господь любит всех. Господь, он просто не проходит мимо слепых, он не проходит мимо больных, он не проходит мимо расслабленных. Вот, и делать духовные выводы, каким надо быть, это да, удостаиваются какие-то вот иногда особые люди, а иногда, как вы привели сейчас пример, совсем и не особые, и совсем простые. И Господь все равно их исцеляет. Вот в ком-то есть духовная стойкость, в ком-то этой духовной стойкости нет. И вот в данном случае мы видим, что, например, родители этого слепорожденного, они никакой духовной стойкости не проявляют.
Да,
они, да, они вообще говорят, а мы-то кто? А мы тут ни при чем. Он сам уже взрослый человек, у него
сам
возраст имеет, пусть сам за себя отвечает. Потому что, как прямо говорит апостол, они боялись быть отлученными от синагоги, потому что в тот момент уже начальники иудейские договорились, что кто будет его, Иисуса признавать, тех будут отлучать от синагоги.
Надо
в
понять
то время
еще,
это что было,
это практически не то, что лишение гражданских прав.
Ну вот представьте себе, да, сейчас вот если человек... Почему сейчас мы, например, даже практически там отлучение от церкви, это какие-то уникальные единичные случаи, которые там принимают характер... Льва Толстого какой-нибудь там отлучили от церкви, это бах, взрыв, атомная бомба. Сейчас люди не живут общинно. Сейчас мы отлучили, ну, не будет ходить человек в храм. Ну, и, к сожалению, он только пропадет для там, какой-то духовной жизни, и все. Вот. А раньше это было совершенно серьезное заявление. Ты выпадал вообще из народной жизни, из жизни общества. Это как вот сейчас, допустим, я не знаю, даже не просто лишение гражданства, почти принудительная депортация.
Ну, в результате слепорожденного так и выгнали вон, и только после того, как его выгнали, он опять увидел Спасителя. Собственно, прозрение помимо физического произошло в этот
произошло
момент.
Произошло прозрение духовное, да.
Потому что,
ты видел его и говорил, да, он с тобой, да. Вот это, конечно, именно поэтому среди многих чудес, точно так же, как далеко не все притчи Спасителя выделяются, им посвящены отдельные, прямо вот как мытари, афарисеи или там, например, еще какие-то. Точно так же и не все чудеса удостаиваются подобных посвящений им целой недели.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Ну, на следующей неделе у нас знаковый день, 1 июня, отдание праздника Пасхи. Вот так как-то... Жалко даже, вот привыкли, что вот Пасха все время с нами. То есть она и так все время с нами, но тут как-то вот еще особенно.
Конечно, конечно. Такие моменты, когда заканчивается Пасха, ты понимаешь, что на самом деле для церковного человека, по сути дела, год жизни измеряется именно вот этим, от Пасхи до Пасхи. Мы, конечно, у нас есть и гражданский Новый год, конечно, где-то там мы празднуем церковное новолетие, вот, но вот именно основным субъективным ощущением, что вот закончился еще один год моей жизни, духовной, ну и просто жизни, это, конечно, вот это окончание Пасхи.
Но мне хочется напомнить нашим радиослушателям, что служба эта сама по себе тоже особенная, что она не рядовая, она, с одной стороны, очень похожа на пасхальную службу, и в то же время у нее есть свои нюансы.
Ну, это не прописано никак в соответствующих документах, полагающихся к совершению службы. И если мы откроем современные богослужебные указания, то там будет написано, что служба ничем не отличается. Вообще ничем. Вот это обычная пасхальная служба, пасхальная не по чину первой недели, а по чину вот этих всех 40 дней, которые действительно пелось и «Христос воскресе», и «Воскресение Христово видевши». Вот. Но это обычная пасхальная служба. А также есть приписка, что в некоторых храмах, а на самом деле в большинстве, это уже стало такой повсеместной традицией, совершается служба такая же, как на первой недели, на светлой пасхальной неделе, вот по чину, по сути дела, Пасхи, пасхальной ночи. И здесь, поскольку это все не прописано конкретно, у настоятелей есть возможность...
Творчества.
Творчества, да. Где-то совершается пасхальный крестный ход, где-то он не совершается, где-то... То есть вот есть свои какие-то особенности, но они уже такие абсолютно местные, что называется, на усмотрение настоятеля. В нашем храме, например, просто совершается пасхальная служба. служба по чину первой светлой недели, но без крестного хода. Где-то крестный ход, еще раз говорю, совершается. Точно так же, как, например, есть традиции все эти прошедшие воскресенья, воскресные, собственно, дни пасхального периода, в некоторых храмах совершаются по воскресеньям крестные ходы, а в некоторых не совершаются.
Ну, для меня всегда было вот знаком окончания вот этого праздничного пасхального периода, 40-дневного, это то, что на отдание Пасхи, когда поются стихиры Пасхи, они заканчиваются «Христос воскресе из мертвых», и в пасхальной службе поется 3 раза.
На светлой неделе.
Да, а на отдание 1 раз.
Ну, вообще, в самих стихирах, опять-таки, это местно чтимое творчество, потому что в самих стихирах полагается петь «Христос воскресе» 1 раз. После чего следует пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых», который поется 3 раза. Поэтому, если мы следуем строго уставу, получается 4 раза. Да, если это не день, это не первая неделя, то поется «Христос воскресе» 1 раз, который полагается в стихирах. После этого поется тропарь, ну, например, о слепом, если мы говорим о текущей неделе. И это, в общем, но вот то, что вызывает наши какие-то субъективные переживания, они ведь, они очень важны. Не то, как вот там даже в уставе написано, а то, как мы это переживаем. Например, в некоторых храмах напрощенное воскресенье, последнее воскресенье перед Великим постом, тоже поются стихиры Пасхи. У нас, например, они поются, и во многих храмах тоже, я знаю, поются. Не только «Покаяние двери отверзями», но и стихиры Пасхи. И они поются обычно раза в 2-3 медленней. И тоже «Христос воскресе» поется в конце 1 раз, и мы как бы смотрим вперед, смотрим вдаль, что нам предстоит еще весь Великий пост, и в конце нас ждет Пасха. То же самое здесь, мы оглядываемся назад, и вот если в храме достаточно народу, то мы на целование креста обычно поем стихиры Пасхи с народом. И тоже это происходит гораздо медленнее, чем вот обычно, когда хор поет, вот все эти 40 дней, особенно стихиры Пасхи, они поются как-то настолько бодро, что даже не подпоешь. Я тут присутствовал на светлой неделе на одном архиерейском богослужении, и там настолько быстро пропели стихиры Пасхи, что даже я, имея привычку и хорошо зная текст, никак не мог успеть за ними подпеть. То есть это прям такое летящее песнопение, стремительное. А тут оно поется немножко грустно, немножко печально, и немножко оглядываясь назад, понимая, что нам теперь целый год ждать следующей Пасхи, и неизвестно, доживем ли, и в каком состоянии придем, и что будет с нами, что будет с церковью, что будет с нашими близкими. Такие вот размышления, они меня обычно прям посещают на отдание Пасхи.
Но ведь это же, помимо всего прочего, последний день, когда Спаситель был с апостолами перед Вознесением. То есть последний день, когда он был вот во плоти воскресший, который с ними сидел, ел рыбу, разговаривал.
Да, это всегда, я даже не знаю, как для кого, для меня, конечно, грустно. Я думаю, для многих и многих людей, хотя Господь ведь, он что говорит, возносясь? «А я с вами во все дни до скончания века». То есть здесь как бы даже наоборот, потому что если до своего вознесения он эпизодически им являлся, они его ждали или не ждали, сидели там за затворенными дверями, не понимали, что происходит, он к ним приходил, кто-то верил, кто-то не верил, как Фома в какой-то момент, да, то есть это такой период, когда, с одной стороны, действительно можно было его потрогать, как он говорит Фоме, возьми, принеси руку твою и вложи в ребра моя, и принеси перст твой, вот, и не буди неверен, но верен, его можно было прямо реально осязать и потрогать, а здесь он возносится телесно в самое божественное существо, от нас уходит на небо, в иной духовный, да, даже не в иной мир, вот, а вне мира возносится к Богу Отцу. И вместе с тем говорит, я с вами во все дни до скончания века.
Но тут интересно, что в евангельском отрывке, который будет читаться первого на литургии, это отрывок из Евангелия от Иоанна, из 12 главы, стихи с 36 по 47, там говорится в основном о свете. Вот начинается словами «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Вот этот парадокс, он уходит, Еще нету сошествия Святого Духа, еще все непонятно. Я еще хочу подчеркнуть, что состояние апостолов до Троицы, до Пятидесятницы, это состояние практически наше. Вот был с ними удивительный учитель. Они из того, что он им говорил-то, понимали не все. А уж из того, что с ним происходило, ну, по всему евангельскому тексту видно, что для них это был шок. Они зачастую не понимали смысла этих событий. Он им объяснял, они все равно не понимали. На следующий раз опять с недоумением к нему приставали, что происходит. И я полагаю, что то, что происходило перед... уже само воскресение было потрясение всего существа и абсолютно непонятное нечто. А уж что происходило дальше, я думаю, что это сродни тому, что происходит с нами, когда мы читаем Евангелие.
Ну, я бы вот, простите, не согласился. Потому что если мы посмотрим книгу «Деяния святых апостолов», непосредственно повествующую нам об этих событиях, то то обещание, которое они получили о сошествии Святого Духа, а там прошло всего 10 дней между Вознесением и сошествием Святого Духа, прошло 10 дней. Они, что они делают? Вот прямо по книге «День». Они избирают 12-го апостола сами, на которого должен сойти Дух Святой. То есть именно в этот момент, именно в эти 10 дней, да, с одной стороны, они видят Учителя их Божественный, вознесся на небо, но, обещав послать им Духа Святаго, они вот находятся в такой подготовке. Вот они пребывают единодушно вместе, они ждут Святаго Духа, который и не замедлит на них сойти. Но все равно для слабых духом людей, коим принадлежим большинство из нас, и я первый, вот физическое отшествие от нас, близких и дорогих нам людей, как бы мы ни понимали, что да, можно прийти на могилу, да, в воскресенье мы встретимся, да, вот тот или иной святой или почти святой пребывает с нами, и можно к нему прийти, там, попросить его. Это все равно всегда боль и потеря.
Вы знаете, очень по-разному, наверное, у каждого свой есть сокровенный опыт, и это, наверное, тема отдельного разговора, может быть, и даже не одного.
Да.
А мы пока продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица». В студии радио «Вера» Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».